Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 5 апреля, солнечный такой день весенний в Москве. Трава зеленеет, птички поют. Теос продолжает свое вещание с 93-го года. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Вот, в Израиле начинают праздновать Песах. И это прекрасно, да, вот переход от смерти в жизнь. Это страстная неделя у нас, у верующих, кто празднует по западному, скажем так, образцу. И сегодня хотелось бы посмотреть на первое послание к Коринфянам, 15 главу, которую написал апостол Павел Коринфской церкви, и посмотреть, чему мы можем научиться из этой главы, особенно вот как мне все больше думается и видится, и понимается, что трудность, с которой столкнулась Коринфская церковь, и к которой обращался апостол Павел, она, в общем-то, прямая и наша трудность сегодняшнего дня. Но в чем она? Что мы верим в исторический факт воскресения, да, и вообще нельзя быть христианином по-настоящему, если мы отвергаем исторический, прежде всего, факт воскресение, потому что все духовные смыслы, они базируются на том, что это произошло, в общем-то, в Иерусалиме, да, вот как мы его знаем, в историческом месте, в историческое время. Вот, и у Коринфской церкви не было с этим сложностей. Сложности были в том, что сила, да, вот, которая, в общем-то, действовала во Христе, она была с ними сегодня, сейчас. Вот почему так много там о дарах духа, о духовности. И сегодня многие люди, они верят в факт воскресения, который был 2000 лет назад. Они верят в том, что когда-нибудь, да, вот они попадут на небеса. Это, в общем-то, то, что мы видим у гробницы Лазаря с его сестрами, да, что они верили в прошлое, они верили в будущее, они не верили в силу всего этого в настоящем. И поэтому Иисус задает такие слова: если будешь веровать, увидишь славу Божью. И апостол Павел пишет Коринфянам о реальности того, что воскресение, оно с нами здесь, сейчас, и оно придает нашей жизни смысл, силу, глубину, оно делает адекватной нашу веру, она является огромным ресурсом в том, чтобы проходить очень сложные жизненные ситуации. И вот если смотреть на саму главу, то апостол начинает вот в первых стихах, говоря об исторической реальности, да, вот Евангелие, которое мы переданы, евангельскую весть, и во втором стихе он говорит: «Эта весть спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, чего, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна», да, или пуста, или безрезультатна, или бесплодно. То есть если мы не принимаем исторически вот этот вот фон, что Бог родился, Он жил, Он умер и Он воскрес, то, в общем-то, нам сложно называться христианами. И вот это исторический фон, историческая реальность личности Иисуса Христа, она определяет, в общем-то, нас совершенно иначе, так же, как он дальше говорит: как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Да, вот это новое реально, что по человечеству мы смертные, это непреодолимый такой вот рубеж, но по Богу во Христе Иисусе закон духа и жизни победил закон греха и смерти. Потом апостол Павел говорит о своей личной истории, да, историческая история, личная история. И здесь он уже говорит о том, что он сам является примером этой удивительной благодати, этой удивительной силы, да, которой Лютер назвал Евангелие тигром, которого нужно выпустить из клетки. Его не надо защищать, за него не надо переживать, потому что если Евангелие, как оно есть, действительно будет возвещено, она же сила Божия к спасению каждого человека, должны произойти радикальные перемены в тех людях, которые его слышат. И Павел и говорит в 10 стихе: «Но по благодати Божией я есть тот, кто я есть». Его благодать во мне была не напрасной. Я трудился больше, чем все остальные, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной. И дальше в тексте мы видим этой главы, как вот он говорил про тигров в Ефесе, да, и за все, что он претерпевает ради Евангелия. И дальше в 14 стихе объясняет, да, вот это, что если Иисус воскрес, то значит есть воскресение мертвых и жизнь, да, этого воскресения с нами сейчас, либо это все совершенно бессмысленно. Да, вот он в 14 стихе пишет: если Христос не воскрес, то все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и вера ваша. Да, что если нет вот этого факта воскресения и того, о чем говорит Евангелие, да, вот этой удивительной силы воскресения, которая врывается в сердце христианина и в человеческий мир, то тогда, в общем-то, ну, все напрасно. И потом он усиливает аргумент. В 17 стихе добавляя: если Христос не был воскрешен, то и вера наша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Потому что, ну и действительно, а как освободиться от этой тирании греха, смерти и дьявола? Никак, если не было воскресения, если Бог не подверг их, да, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой, как замечательно апостол Павел пишет во второй главе послания Колоссянам. И он говорит, что, в общем-то, ну, вот это грех остается непреодолимым, плоть остается непреодолимым. Та дистанция, которая есть между Богом и человеком, и та ограниченность, которая есть у человека своими собственными силами делать что-то для Бога, она непреодолима. Но если воскресение все-таки есть, и если вот все, о чем возвещает апостол, и причем он пишет, неважно, кто возвещает, потому что сила не в человеке, да, который как-то украшает эту весть. Сила в самой вести, и человек тут второстепенен, потому что ведь это Христос от начала до конца действующий, да, в том, кто слышит эту весть. Он говорит, если это все так, то поэтому, да, вот последний стих этой удивительной главы: «Мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно поколебать или заколебать вас, как бы сегодня сказали. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что труд ваш для Господа не напрасен». Вот это, да, вот это пять напрасных, которые употребляются ритмично в этой главе. И ведь действительно, друзья, что делает нашу жизнь сегодня не напрасной? Автор послания к евреям два раза в 6 и 10 главе говорит о том, что любовь церкви, которой обращено послание, не будет напрасно, что не неправеден Бог, чтобы забыл дело веры, труд любви, терпения и упования, да, вот, которые вы проявили в служении святым. Это очень такой важный момент. И вот сегодня, в такие времена, в которые мы живем, ну, действительно, что делает нашу жизнь не напрасной? Говоря вот об этом переходе из смерти в жизнь, да, из отчаяния к надежде, что вообще может нам помочь, как ученикам, которые, да, ведь воскресение началось с того, что люди, которые были ближе всего к Спасителю 3 года, да, они были в шоке от того, что произошло в момент распятия. И вот мне в Луке 24 главе нравится вот это: путники, которые бегут из Иерусалима в Эммаус, пристает Спаситель к ним, начинает объяснять им Писание. И они говорят: не горело ли в нас сердце наше, когда он объяснял нам Писание? И вот это удивительно, что Сегодня, как никогда, нам нужно вот это горящее сердце, которое зажигается реальностью воскресшего Христа, с которой мы соприкасаемся, чтобы мы, знаете, как вот поворачивали и шли обратно в места, из которых мы стараемся сбежать. Ну, мы сегодня такие более расслабленные люди все-таки, и, знаете, как вот трудности нас обескураживают. Мы хотим сразу сменить там церковь, сменить семью, сменить себя, там, я не знаю, сменить работу, сменить страну, сменить там вероисповедание, конфессию. И вот, а что нужно, да, вот, чтобы остаться, чтобы вернуться в то место, из которого мы бежали, потому что, в общем-то, мы бежим не потому, что мы трусы, а потому что мы понимаем, что реально у нас нет никаких ресурсов принять и жить с тем, что произошло. Ведь ученики, да, вот они не были все-таки какими-то слабыми на тот момент времени. Они реально отдавали себе отчет, что произошло что-то такое, вот, после чего, ну, как-то жить невозможно, оставаясь в том статусе, в котором ты находишься. И сегодня очень много, да, вот таких реалистов, верующих появляется, и, наверное, каждый из нас по-своему борется с этим реализмом, когда мы, ну, чем старше особенно мы становимся, тем больше мы понимаем свою ограниченность и сложность мира. И чем больше у нас причин, знаете, как вот, ну, так, отойти. Отойти в сторону, не отсвечивать, жить спокойно, чтобы нас никто не трогал. Да, вот, потому что то, что происходит, это вот прямо выше наших сил. Но по сути это дело, вот это горящее пасхальным огнем сердце нам нужно сегодня как никогда. И вот как выглядит, да, вот эта вот динамика? Что должно произойти с нами сегодня, чтобы наше сердце загорелось, чтобы мы вернулись туда, откуда мы хотим идти? Какими нам надо быть, да, чтобы остаться в том месте, в котором мы должны быть? Ну вот, пометуя там Гедеона, который втихаря, да, молол последние остатки пшеницы ночью, чтобы никто его не увидел, он хотел поесть, ну и как-то все, понимая, что больше никаких ресурсов нету, наверное, придется голодной смертью умирать. Тут пришел к нему Гавриил и сказал: «Гедеон, могучий воин, иди с твоей силою, спаси мой народ». И вот здесь такая разница, да, вот в потенциалах. То, что видит Господь, и то, что видим мы сами. И поэтому, какими нам надо быть, это такой вот вопрос, знаете, ну, предельно важен, чтобы наше сердце загорелось огнем, и мы вернулись. А во что нам нужно поверить, да, вот, чтобы наша жизнь не была напрасной, чтобы мы, узнав силу жизни Иисуса Христа, захотели вернуться в то место, из которого мы убегаем. Ведь парадоксальность пасхальной истории, она в том, что снаружи ничего не поменялось. Снаружи как все было сложно, так сложно и осталось. Но внутри учеников поменялось все. Поменялся их вот этот контакт с воскресшим Христом. Они увидели его непогибающим. Да, и вот приняли потом силу жизни не перестающей, как об этом пишет автор послания к евреям. Силу жизни не перестающей. И вот действительно, друзья, ну, не хочется отвечать на этот вопрос как бы своими ответами. Почему? Потому что на такие вопросы надо получать личные ответы. Чужая правда нам не поможет. В общем, что делать? Мы знаем: верить, молиться, любить, служить, стоять в обетованиях. Но вот как это происходит, да, вот у каждого из нас происходит по-разному, по-своему. И сегодня, мне кажется, проблема самая большая вот в этой интеллектуализации, что мы все так знаем, мы все так расставили по полочкам. Мы верим в то, как оно было, мы верим в то, как оно будет. Мы просто не знаем, что делать сегодня, сейчас. И мы слишком большую ставку делаем на ум, да, вот, и на какое-то вот читание священных текстов, как учебник. Хотя вот еще одна такая вещь, о которой я в собрании говорил. Если вы вот присмотритесь, да, вот, что к тому, о чем говорил Спаситель, воскресший со своими двумя учениками, о чем пишет Петр о горе Преображения, да, вот в первом послании Петра. Всегда речь идет о том, что люди, у которых появляется мощный такой духовный опыт, да, как учеников Эммауса, они видели воскресшего Христа. Воскресший Христос объяснял им Писание. И они и задали себе вопрос, не горело ли в нас сердце наше, когда он объяснял нам Писание. Потому что сегодня это как-то разводится. Одни люди, им нравится изучать буквы, знать буквы, выводить вот эти формулы, что будет, вот как надо, вот как не надо, как должно быть. Но в этом во всем нет какой-то жизни. Есть другие люди, у которых вроде как есть жизнь, есть движение, есть вихри, завихрения, бури и сомнения, да, вот страсти итальянские, наверное, или бразильские, как хотите. Но там нет никакой, как говорится, ни буквы, ни цифры закона. И это очень важно, чтобы мы сохранили вот эту вот интеграцию, как бы сегодня сказали, да, что мы научились читать Писание так, чтобы наше сердце горело огнем воскресения. Как Христос говорил, вы исследуете Писание, хотите иметь жизнь вечную, но вы не всегда приходите ко мне. И это причина, по которой Павел и написал, да, вот послание к Коринфянам, чтобы как-то вот присоединить к реальности слова. Потому что в христианстве мы не произносим пустых слов, ведь это слова про Бога, которые сказал о себе и сказал о себе своей жизнью, как начинается замечательным образом послание к евреям: «Бог, многократно, многообразно говоривший отцам наших в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне Своем». То есть, по сути дела, Слово Божие, да, было высказано жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа. То есть это не были просто, ну, как какие-то умные слова. Это был огонь жизни, который потом зафиксировали апостолы. И каждому из нас по-своему нужно преодолевать свою вот такую никчемность, да, вот, или потухшесть. И интересно, я тут недавно узнал, что в середине 19 века состоялся такой рэп-баттл между Пушкиным и митрополитом Филаретом. То есть, как сегодня он был бы главой православной церкви, как патриарх Кирилл. Тогда патриаршего офиса еще не было, и на свой 29-летие пишет Пушкин полное отчаяние стихотворение: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? И зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празен ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». Вот умел сформулировать Александр Сергеевич, да, вот эту вот такую подвешенность, да, вот экзистенциальную пустоту, неукорененность, непонятно, кто я, зачем мне дали жизнь, что вообще в ней важного. Отсюда очень много сомнений, сердце пусто, празен ум, и томит меня тоскою однозначной жизни шум. И на его счастье был прекрасный митрополит Филарет, образованный человек, который, прочтя, в общем-то, это стихотворение, ответил и написал стихи в том же четырехстопном ямбе. И он сформулировал так свой ответ: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне забвенной мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светел ум». Вот такой был замечательный ответ иерарха, политического деятеля, ученого, первого, в общем-то, в России доктора богословия и ректор, который организовал Санкт-Петербургскую духовную академию, да, в начале XIX века. Он был главным инициатором перевода Библии на русский язык, оставил по себе богатое литературное наследство, был очень тонким дипломатом. И вот об освобождении крестьян от крепостной зависимости, да, вот этот манифест 19 февраля 1861 года, в том числе создавал, да, и утверждал Филарет. И вот как сформулировал Сергей Фудель, наш замечательный богослов, что жизнь есть совокупность сил, сопротивляющихся смерти. И вот, наверное, самое важное в евангельской вести и вот вообще в священной истории, это чем больше мы в нее укореняемся, тем меньше мы начинаем определять себя какими-то мимолетными вещами или вот как там Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, замкнутостью на себе. Вот, мы начинаем разворачивать эту замкнутость, понимая, что, в общем-то, есть история, в этой истории есть начало, есть в истории конец, есть в истории середина, и, в общем-то, есть жизнь в этой истории. Потому что ведь Иисус умер до сотворения мира, да, вот Агнец заклан и до сотворения мира. Сила, которая приходит, это сила Божия, которая давалась раньше избранным, а сейчас дается всем. И вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светел ум. И потрясающе, что Пушкин ответил, в общем-то, митрополиту, без всякого сарказма, в часы забав или в праздные скуки он пишет стихотворение, и там есть такие потрясающие слова. В часы забав или праздной скуки, бывала лирия моей, веряла изнеженные звуки, безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавый, невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей, твоих речений благоуханных, отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима, в первых редакциях Филарета, в священном ужасе поэт. Вот такое потрясающее стихотворение, в котором уже Александр Сергеевич, да, вот Аллаверды, отдает и здесь признает, что да, эта реальность есть, это не его реальность, это реальность Филарета. Вот. Но в этом и чудо того праздника, который мы будем праздновать и к которому мы движемся, что на самом деле вот это удивительное чудо, твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует. Да, вот. Высоты духовной ты руку простираешь мне, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Вот эта удивительная жизнь, которая противится, да, смерти, совокупность сил, противящихся смерти, она дана каждому, в общем-то, человеку. В этом удивительное чудо Пасхи, что жизнь, воскресение, жизнь, которая победила грех, смерть дьявола, дается каждому человеку, и мы совершаем вот этот переход от смерти в жизнь. Закон духа жизни освобождает нас от закона греха и смерти. Хочется поделиться тем, что и вошло, так сказать, в проповедь, которую я готовил. Я как-то, знаете, давно не обдумывал вот эту историю о Иисусе, который приходит в город Наин с его учениками и множество других людей. Это в Луке в 7 главе. Это очень интересное такое место, когда Иисус, вот за ним уже идут люди, у него есть ученики, он так много наобещал, и он входит к вратам города и видит вдову, которая несет умершего единственного сына. Да, и вот этот Иисус, вождь, тот, который пришел отпустить измученных на свободу, встречается с предельным, в общем-то, человеческим горем. Вот как об этом пишет Лука. Вскоре после этого Иисус пошел в город, называемый Наин. С ним были его ученики и много других людей. Когда он подходил к воротам города, из них выносили умершего единственного сына у матери. Она была вдовой. Вместе с ней из города выходила большая толпа. Когда Господь увидел эту женщину, он сжалился над ней. «Не плачь», — сказал он ей. Затем он подошел и прикоснулся к носилкам. Те, кто нес их, остановились, и Иисус сказал: «Юноша, говорю тебе, встань». Умерший сел и начал говорить, и Иисус передал его матери. Все, кто там был, охватил страх, и люди, прославляя Бога, великий пророк появился среди нас. Бог посетил свой народ. Молва об Иисусе распространилась по всей Иудее и в окружающих его землях. И дальше вот то, что я буду говорить, я взял у митрополита Антония Сурожского, Игоря Малина, ну и у себя немножко. И вот давайте себе представим, да, вот в каком ожидании были ученики Христа, что же будет дальше, что последует, да, вот в этой встрече, что будет после слов «не плачь». На тот момент они уже много дел славных видели своего учителя, видели, как прозревали слепые, ходили хромые, очищались прокаженные, начинали слышать глухие, но они еще не видели, как встают мертвые, да, как они возвращаются к жизни. И вот это удивительный такой вот момент, да, что мы знаем пророчество Малахии: солнце правды взойдет, и исцеление в его лучах. И вот теперь ученикам нужно было увидеть, а есть ли, ну, воскресение, говоря языком синодального перевода, а точнее возвращение к жизни у этого солнца правды. И Господь, Он говорит: не плачь. Не только этой вдове, но и нам, конечно, не плачь. И потом апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе с 13 по 18 стих скажет, что «не скорбите, как прочие, не имеющие надежды». Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Мертвые во Христе воскреснут. Утешайте друг друга сиими словами. То есть плач наш – это не безнадежная скорбь. И вот митрополит Антоний, он говорит об этом такими словами: «Не плачь». Христос не говорит нам: удерживай свои слезы. Он не говорит нам: показывай мужество, которого в тебе нет. Он говорит: разве ты не видишь меня, не видишь вечность? Разве ты не видишь, что усопший умер, не умер, а уснул? Разве ты еще не понял, что эта любовь соединяет небо и землю, что уже нет той непроходимой грани, которая была до того, как божественная любовь обитала среди нас? Брось себя жалеть, брось думать только о себе, брось сосредотачиваться на своем горе. Жизнь жительствует, жизнь бездонна, жизнь победоносна». И вот нам важно, да, вот в этой жизни, сегодня, сейчас, жить с уверенностью в вечных вещах и в реальности победы Бога, потому что Божьи повеления даются нам, потому что Он сам будет действовать в нас могуществом. В реальности победы Бога над смертью, грехом и дьяволом. Понимаете, ведь Иисус не просто сказал «не плачь», Он потом пошел и сделал. Мы не можем сегодня отменить смерть близких и потери в этой жизни, но мы всегда можем преодолеть силы смерти, желающие разрушить нашу веру и нашу душу безнадегой, сомнением, неверием, потому что жизнь вере всегда сильнее всяких сил зла. Вере вот в эту вечную любовь. Как кто-то сказал, поверить в воскресение может только любовь. Или вот слова, которые я впервые услышал от Габриэля Марселя, именно в тот год, когда умерла моя мама. Этими словами я поздравлял вас, дорогие слушатели, на Пасху 2014 года, что сказать кому-то «я тебя люблю» означает: ты будешь жить вечно и никогда не умрешь. Это были, наверное, самые важные слова в тот момент моей жизни, потому что, по-моему, тоже это был то ли апрель, а мама ушла на Рождество. И ведь действительно, любовь к Богу проявляется в исполнении Его заповедей, как сказал Иоанн в первом послании Иоанна в 5 главе. Повеления Его не обременительны, потому что тот, кто рожден от Бога, побеждает мир. И эта победа одержана благодаря нашей с вами вере. Вере в то, что, в общем-то, Иисус победил грех, смерть и дьявола. И преодолеваем мы это не своими силами, не усилием воли, а через переживание духовной реальности воскресения и силы ее любви. Знаете, мы часто верим в Христа, который записан в Евангелии, но мы не всегда верим в реальность его присутствия здесь и сейчас. И вот, как я сказал вначале, в этом и трудность, что мы превратили христианство, которое, по сути, это дело должно быть живой связью с Богом и жизнью его воскресшей любви, в религию мужественного перенесения страданий и самоотречения, такого некоторого мученичества, даже из Пасхи, да, вот из причастия, постоянно устраивает какую-то мучительную процедуру, как будто мы поклоняемся, знаете, вот страданиям. Безусловно, страдания – это очень важная часть Пасхи. Но все же, ради радости, да, которая была за Христом, Христос пошел на крест. И в этом, наверное, трудность нас, как верующих, нашей злобы, капризности, вечного недовольства, потому что мы как-то вроде от всего отреклись, мы страдаем, собираем последнюю волю в кулак, но ничего прекрасного, ради чего мы это делаем, мы не получаем. Да? Просто увеличиваются наши страдания. Наши страдания, они становятся долгодлительными. И если бы были бы какие-то бонусы, ну, может быть, нам как-то было бы полегче. Но вот бонусов нет, еще качество жизни у нас отменяют последние события 3 лет нашей жизни, и крышку-то, ну, вот эту верхнюю, начинают рвать, потому что когда, в общем-то, все хорошо, так немножко пострадать – это одно, когда все становится, ну, так вот напряженненько, знаете, еще страдать из последних сил, ну, это, в общем-то, губительно. И, по сути дела, нам очень важно не просто, знаете, как-то вот, ну, усилием воли мужественно переносить страдания. Это, конечно, хорошо, когда это делается из-за той любви Бога, которую я лично пережил. И вот что говорит апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, в 1 главе, в 3 стихе. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всяческого утешения. Он утешает нас во всех наших тяготах, чтобы и мы, в свою очередь, могли утешить других в их горе тем утешением, которым Бог лично утешает нас самих». То есть для апостола Павла это была не теоретическая какая-то реальность, не просто, да, вот такие вот бесконечные страдания. Это было принятие в себя силы Божией и потом выражение этого силы, этого утешения, этого присутствия в обстоятельствах жизни. И дальше он добавляет в 5 стихе. «Ведь как умножаются наши страдания ради Христа, так умножается Христом и наше утешение. Жизненные трудности мы переносим ради вашего утешения и спасения. Утешение, которое мы получаем, да, вот здесь еще раз, тоже дается нам ради вашего утешения. Оно поможет и вам стойко перенести те же страдания, которые приходится переносить и нам. Мы твердо надеемся на вас и знаем, что как вы разделяете с нами наши страдания, так разделяете и наше утешение». То есть для апостола Павла все было, ну, достаточно живо. То есть он рассчитывал на присутствие Христа, на действие Божие. Он об этом еще и в Филиппийцах писал как основание единства христиан. Если есть какое утешение во Христе, если есть какое сострадание и милосердие, если есть какое-то общение Духа, то дополните мою радость, написал он. А сегодня такое ощущение, что, знаете, как вот мы верим в прошлое, мы когда-нибудь получим ковришки в будущем, но сегодня, сейчас мы плачем Богу, молимся, мучаем себя, не жалея слез. Здесь опять хочется вспомнить Фуделя Сергея, человека, который, в общем-то, родился в семье тюремного священника, который в 20 лет, 21 год уже отбывал тюремное заключение в 1921 году, как, в общем-то, религиозный деятель. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, он тайком проводил богослужение дома, вот, и помогал верующим и священникам, которые подвергались всяческим репрессиям. И вот этот человек, в общем-то, пишет и отмечает Он умер в 70-м году. По-моему, как там, в Загоре или как он? Загор, в Загорске. Этот человек написал удивительную книгу «Путь отцов», где, в общем-то, он берет мудрость Восточной Церкви Христовой, и вот он цитирует Макария Великого. Но перед этим он говорит: «Религия не рассуждение о божественных вещах, а принятие божественного в свое существо». Давайте еще раз. Религия не рассуждение о божественных вещах, а принятие божественного в свое существо. То есть, понимаете, когда вот у нас есть интеллектуализация, мы все такие правильные, мы вот знаем, как, во что надо верить, знаем, как это было все в Евангелии, знаем, как это будет там когда-нибудь, когда мы умрем, но мы остаемся один на один с реальностью здесь и сейчас, мы многого не понимаем. Мы сокращаем христианство до какой-то вот такой религии, да, предельной мужественной верности, что, в общем-то, неплохо, да. Мужество – это одна из кардинальных добродетелей античных. Но вот что пишет Макарий Великий. «Если кто, – пишет Макарий Великий, – ради Господа отрешится от мира сего, откажется от мирских наслаждений, но вместо мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, вместо временного наслаждения не ощутит в душе своей услаждения духовного, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя утешений небесной благодати, то стал он солью обуявшую, он жалок паче всех людей и здешнего лишен, и божественным не насладился, то есть не познал по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн». Я многократно, пишет, читал Фудель, пишет Фудель Сергей, читал эти поразительные слова, я несколько раз помещал их в свои работы, и вот я снова не могу не повторить их, не могу оторваться от их глубины, потому что это прямо трагедия. От этого люди выгорают, ломаются, уходят. От этого мы видим такой вот падеж, да, вот верующих людей, оставление церкви, что мы от одного, от мирского отреклись, но ничего духовного не приобрели. Ведь христианство, оно в том, что Бог делает для нас сегодня, сейчас. И говоря вот эти слова, да, не плачь, потом в Луке мы читаем следующее. «И подошел, прикоснулся к одру и сказал: юноша, тебе говорю, встань. И мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Короткие слова, но какое откровение силы и славы Господа нашего Иисуса Христа. При этих словах вспоминается, ну, конечно, нам, те слова, которые мы читаем в Откровении 1:18: «Я имею ключи ада и смерти». И мы видим, как люди прославляют Бога, говоря, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил свой народ». Господь подошел к гробу, прикоснулся к нему. Хотя, в общем-то, этого делать было нельзя, прикоснуться к мертвому считалось осквернение, в общем-то, человека. После этого нужно было ритуальное очищение. Но Иисус подошел ко гробу, прикоснулся к нему, процессия остановилась, никто не понял, что сейчас происходит. Все были погружены в свое горе, так же, как вот в воскресение Иисуса Христа, все были погружены в свое горе. А между тем жизнь преградила дорогу смерти. Как это прекрасно! У городских ворот смерть встречается с жизнью, жизнью не стареющей, жизнью вечной, и смерть оказывается побежденной этой жизнью. В евангельском чтении мы видим, что завершающий победоносный аккорд вечной жизни, последнее слово оказывается не за смертью, а за жизнью. И как нам сегодня не хватает, да, вот этих сил, совместных сил духовных, которые противятся смерти, противятся отчаянию, противятся бесплодности, бесполезности, бесцельности. Да, ведь эта вся сила, она сегодня у нас. Ничего не нужно делать для того, чтобы ее, знаете, как вот усилить. Не нужно ничего добавлять. Она в такой вот концентрированной форме у нас есть. Все, что нам нужно, это прикасаться к реальности Христа, который живет в каждом из нас. Христос говорит простые слова: «Юноша, тебе говорю, встань». Когда читаешь эти строки, как-то не по себе становится. А затем, после слов Христовых, все происходит будто во тьме. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. «Всех людей объял страх», пишет Лука в 7:16. Мертвый воскрес. Жизнь вернулась и упразднила смерть. Владимир Соловьев когда-то написал: «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови». С того времени, как Христос воскрес, смерти нет. Христос изменил привычное течение нашей земной временной бессмысленности. Он остановил движение жизни в никуда, в пустоту, в бесцельность. Он упразднил смерть. Вот почему апостол Павел 5 раз упоминает вот это слово «бесцельно», «безрезультатно», «бесполезно». Потому что как только мы соприкасаемся с воскресением, с победой жизни над смертью, ну, мы не можем жить, в общем-то, в пустоту. Христос пришел на землю не только спасти человека от греха, но еще от одиночества. В этом Евангелии сказано, что Господь отдал Сына Матери Его, в 7:15. В этом надежда для нас, потерявших детей, родителей, друзей, мужей и жен. Однажды Христос подойдет к нам и скажет: «Не плачь, прими обратно к себе своего мужа, жену, ребенка, отца или мать, встречай их, ибо смерть уже не имеет над ним никакой силы. Смерть не властна над жизнью. Я возвращаю тебя, любимого и дорогого, который заполнит пустоту в твоем сердце. Я забираю или лишаю тебя одиночества и скорби. Ты человек и был создан для того, чтобы жить». И говорит нам тогда Христос в своем великом сострадании: «Не плачь, остановись, я тут». И державным словом может он восстановить в наших сердцах, в наших душах и в нашей жизни все, что пропало как будто бесследно. Какие это замечательные слова. Сразу вспоминается гробница Лазаря, когда две сестры подошли, да, помните? Это удивительные слова, которые наполняют мое сердце такой надеждой, да, вот: «Где вы положили его?» Говорит он Марии и Марте: «Ведите меня туда». Вы знаете, наверное, сегодня как никогда нам нужна вот это переживание силы этих слов. «Где вы положили свою надежду? Где вы положили свои мечты? Где вы положили свое призвание? Где вы положили, ну, для кого-то семью, брак, отношения, служение, что бы это ни было? Потому что пришел тот, у кого есть сила не просто исцелять, и даже не только прощать грехи, а воскрешать мертвое». И вот мне нравится окончание, вот то, что говорит митрополит Антоний Суржский в конце – это размышление об этой евангельских строках. Вот что он пишет: «Поэтому научимся и мы от Христа с таким состраданием относиться к горю человеческому. С какой любовью Спаситель сказал эти слова: „Не плачь“, чтобы эта женщина не была оскорблена, унижена, возмущена такими словами. Нам надо научиться так говорить, чтобы наши слова о надежде, о вере, о жизни, о Боге были не оскорблением, были не унижением, не причиной гнева, а утешением и радостью. И через нас должно часто приходить человеку и утешение в горе земном, и возрождение вечной надежды, и силы жить». Да, это вот то, что я читал вначале, как митрополит Филарет удивительным образом смог Александру Сергеевичу Пушкину дать такую вот проблески надежды. И дальше Митрополит Антоний говорит такие слова: «Дай нам, Господь, такое сострадание, такую любовь, чтобы те, кому мы скажем слово веры, надежда и утешение, ожили. Ожили вечной надежды, все побеждающие верой, и утвердились бы, что все до конца побеждается любовью и Божьей, и человеческой. Аминь». Давайте еще раз прочитаем эти потрясающие слова. «Дай нам, Господь, такое сострадание, такую любовь, чтобы те, кому мы скажем слово веры, надежды и утешения, ожили. Ожили вечной надеждой, все побеждающие верой, и уверились бы, что все до конца побеждается любовью и Божией, и человеческой». Как это важно, друзья, действительно, чтобы мы не просто говорили как надо, а вот были настолько рядом с людьми, которым тяжело, чтобы вот наше присутствие, наша вера, наша любовь вселяли в людей надежду. Ну и вот остается буквально пару-тройку тут минут. Хочется еще прочитать из замечательной книги Оливье Климана «Истоки». Я очень рекомендую ее к прочтению. Там он делает конспекты самых таких вот ключевых высказываний отцов церкви. И там есть такие слова: «Бог бесконечно выше справедливости. Он есть безумие любви, непрестанно сходящий в ад нашего бытия, чтобы воскресить нас. Каждый из нас – худший работник Божьего виноградника, от которого не требуется ничего, кроме порыва доверия и надежды». И вот это вот очень интересно, что он дальше говорит. «В конечном счете, единственный грех заключается в непонимании благодати воскресения, потому что воскресение начинается уже сейчас. Это жизнь во всей ее полноте. Жизнь, способная в конечном счете поглотить, притворить и превозмочь смерть». Давайте я еще раз прочитаю, потому что, ну, это вот такие, знаете, самые важные слова, которые нам сегодня нужны. Ну, вот мне они нужны. «В конечном счете, единственный грех заключается в непонимании благодати воскресения. Воскресение начинается уже сейчас. Это жизнь во всей ее полноте. Жизнь, способная в конечном счете поглотить, притворить и превозмочь смерть». И, наверное, каждый человек, который сталкивался с прохождением серьезных каких-то кризисов, вызовов, там, какими-то вот заболеваниями, да, вот смертельными, когда вам говорят, ну, как бы вы не будете больше жить, прикасаясь вот к этой глубине жизни, которая есть в каждом человеке, да, вот видел, чувствовал и общался, и приобщался к этой жизни во всей ее полноте, да, жизни как совокупность всех сил, противящихся смерти. И вот сейчас, да, вот у нас замечательная возможность есть наблюдать весну, ведь как быстро позеленела трава, да? Откуда она вообще взялась? Вот ее буквально не было. Я каждый день хожу с собакой гулять, и вот вижу это. Как быстро начали по утрам петь птицы, да, как быстро пришло тепло, как быстро набухают почки, как вот быстро мы начинаем снимать куртки, да, и греться в этом солнце правды, исцеления в лучах его. И в этом наша удивительная надежда, друзья, что так же, как мы греемся в лучах солнца, и нам не надо для этого ничего делать, потому что солнце греет и светит, потому что сейчас весна, мы можем греться и нежиться вот в духовном солнце любви, которое вот на самом деле жизнь во всей ее полноте, жизнь, способная в конечном счете поглотить, притворить, превозмочь смерть, отчаяние, безнадежду, неверие, ошибки, какие-то внутренние сомнения, сокрушенность, никчемность. Что это удивительный опыт спасения, да, которое принесло христианство в этот мир. Спасение любовью, когда Бог удивительным образом, да, вот преображает наши жизни и отбирает нас у смерти и внутри, и снаружи. И благослови вас всех, Господь, дорогие друзья, до встречи в следующую среду.